любовью к вам. Аюрведа Радио. Итак, добрый вечер, дорогие радиослушатели. Еще раз не буду уставать приветствовать вас всех тех, кто собирается послушать удивительные лекции по развитию разума Олега Геннадьевича Тарсунова. И только в прямом эфире, и только на волнах Аюрведа Радио. Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Добрый вечер.
А скажите, пожалуйста, у нас сегодня с вами уже 20-й эфир. О чем мы поговорим сегодня?
Мы сегодня будем говорить о эгоизме.
О эгоизме. Но это очень важно, потому что, мне кажется, лично у меня его достаточно.
Но это само по себе не является оскорблением самого себя, потому что эгоизм бывает разный. То есть есть ложный эгоизм, это означает связь с материей и с корыстью. Есть истинный эгоизм, это связь с духом. То есть вообще эгоизм имеет, то есть чувство собственного достоинства имеет духовную природу. Это чувство, которое заложено в душе. То есть это является нашей сутью. Мы чувствуем себя личностью. Это проявление эгоизма. И так как мы здесь находимся в материальном мире, мы привязаны очень сильно к материи. Сама привязанность к материи, она возможна благодаря присутствию очень тонкого материального элемента в материи, который называется ложный эгоизм или аханкара. И это ложный эгоизм – это не что иное, как энергия, которая заменяет нам чувство собственного достоинства в этом материальном мире. То есть это духовное чувство собственного достоинства здесь, в феноменальном мире, как его еще называют, заменено тонкоматериальным элементом, который не покидает нас даже после смерти. Потому что на самом деле… После смерти остается тонкое тело, которое отделяется от грубого тела, которое гниет. И дальше тонкое тело, оно дальше идет по жизни. А следует понять, что тонкое тело-то как раз оно и состоит из ума, разума, психической энергии и чувства собственного достоинства, то есть эгоизма человека. Таким образом, эгоизм – это то, что… присущий нам с рождения. Фактически, когда ребенок рождается, в нем очень сильно проявлены свойства эгоизма, очень сильно проявлено в детях. И цель жизни человека – победить эгоизм. То есть мы должны победить вот это вот сильное желание наслаждаться, мы должны развить в себе желание служить, желание жертвовать собой, заботиться о других, желание… помогать другим. И не просто желание, мы должны также учиться этому. Потому что эгоизм, он мешает учиться даже. Например, у меня ученики, они учатся подбирать камни. И как вы думаете, на первой стадии они пытаются, кладут камешек пациенту и как бы настраиваются, чтобы он подходил. Как вы думаете, на первой стадии подбора кому они подбирают?
Себе, конечно. Я видела это, Олег Геннадьевич. Все камни, подобранные ими, идеально подходят только им.
Ну да. И это длится довольно долго, и человек недоумевает. Как же так? Он вроде подобрал другому человеку, и оказывается, что это подобрано себе. Так мы часто, большинство людей, они искренне верят, что они заботятся о близком человеке, делая какие-то поступки, совершая что-то, делая. Но на самом деле… А они в этом случае они заботятся в основном только о себе. Я слушал одного лектора, который читал лекцию по питанию. И он рассказывал о вреде огурцов. И настолько он увлекательно говорил, насколько вредный продукт. И когда я могу же посмотреть, подходит продукт человеку или нет. Я посмотрел, оказывается, огурцы ему не подходят. Он сделал вывод, что это вообще просто для всех катастрофически вредный продукт. И он начал, ну и все, кстати, те продукты, которые он прославлял, они подходят тоже, опять же, только ему. И это первая стадия, кстати, как докторов, психологов, первая стадия писателей, художников и всех людей творческих и различных других специальностей, связанных с взаимоотношениями между людьми. Первая стадия заключается в том, что человек все, что он не делает, все это принадлежит только ему. То есть он не может мир видеть глазами истины, он видит глазами, собственно, эгоизма. Например, Я часто замечал, что художники, они рисуют на картинах людей, которые очень похожи на их или на них родственников, допустим. И там, ну и даже это не скрывается, допустим, если идешь по Третьяковской галерее, специалист, допустим, общается, говорит, вот здесь вот этот художник вместо Магдалины нарисовал, Марии Магдалины нарисовал свою жену. Ну, естественно, кто он такой сам тогда? Этот художник, он выступает в роли Иисуса Христа, значит, получается. И так далее. То есть, это исторические факты. Многие люди, психологи часто, допустим, человек занимается психологией, и он видит человека и начинает рассказывать к нему, как к нему относятся окружающие люди. Да, он так считает, что к нему будут относиться окружающие люди, потому что он сам чувствует такое отношение к этому человеку. То есть ложное эго – это сила, которая очень жестко влияет на наше отношение к жизни, отношение к этому миру. То есть мы очень сильно зависим в своем отношении от того, испытываем ли мы счастье или испытываем страдания от какого-то объекта, который с нами соприкасается. Это не секрет, что мужчины и женщины, они очень сильно зависят в отношениях от того, есть ли у них телесная просто какая-то гармония или нет. То есть, допустим, начальник подбирает себе сотрудниц всегда, которые с ним как-то психически гармонизируют. То есть это значит, что они, по эгоизм их совпадает. Точно так же и взаимоотношения людей вообще в коллективе именно так под себя подбирают кадры. Люди, которые именно находятся на позиции эгоизма или тонкой материальной, вот такой вот тонкого материального противостояния окружающему миру. На самом деле эгоизм — это очень примитивная вещь. То есть он означает всего лишь одну вещь. Это то, что подходит мне. И остальное меня не волнует. То есть меня не волнует все остальное, что не подходит мне. Самое интересное, что, допустим, у мужчин и женщин в каком-то возрасте, там, 50-60 лет, может наступить, допустим, ну, половое чувство может, допустим, потерять силу. И в этом случае они перестают часто, ну, если у них не развились духовные, более возвышенные отношения, люди перестают проявлять друг другу какой-либо интерес. То есть они становятся просто как чужие. То есть, если их отношения строятся на чисто вот этом эгоистическом чувстве «я и мое», то интересно отметить, что приходит какой-то возраст определенный, и человек видит перед собой чужого человека. То есть, он прожил с ним всю жизнь. Всю жизнь. И вдруг оказывается, что этот человек ему совершенно не нужен. Он не испытывает к нему никакого интереса. Он становится холодным по отношению к нему, и ему этот человек совершенно безразличен. Но это вызывает шок близкого человека, потому что он думает, как же так, вроде бы я жил для этого человека, я старался для него, я все делал для него, почему я теперь этому человеку не нужен, почему, в чем причина? А причина заключается в том, что именно отношения между мужчиной и женщиной могут строиться. Женщина, допустим, заботится о муже, чтобы испытать наслаждение от этого. То есть не всегда она это делает чисто и бескорыстно, так возвышенно. Или мужчина заботится о женщине тоже для того, чтобы испытать наслаждение. Потому что так соткана тонкая материя взаимоотношений, что когда мужчина, допустим, заботится о женщине, он сам от этого испытывает счастье. Точно так же женщина, когда заботится о муже, она испытывает счастье от этого. И в этом заключается иллюзия этого мира. То есть люди, которые не способны бескорыстно хоть как-то жить, действовать, они на самом деле даже не понимают, насколько они далеки друг от друга в отношениях и так далее. Иногда бывают такие удивительные ситуации в жизни, я считаю их удивительными ситуациями, когда человек входит в определенное состояние, когда вот эта порция счастья привычная. Вот мы все живем на подпитке энергии счастья привычной. Вы знаете об этом? Вот вы, допустим, говорите, у меня сегодня хорошее настроение. От чего это зависит?
Я не знаю.
Это зависит от того, что каждую секунду сверхдуша, то есть высшая личность из сердца нам дает определенную порцию счастья. То есть как бы вот это настроение, которое мы должны испытывать хорошее. То есть делаем мы что-то хорошее в жизни или не делаем в данный момент времени. Но настроение нам судьба обязана дать хорошее по-любому. Так вот, оказывается, что это не так. У каждого человека в жизни бывают ситуации, когда это хорошее настроение судьба перестает давать. И эти состояния называются стрессовыми. То есть человек попадает в депрессию или в сильное напряжение, в раздражительность, в шок, в панику, в отупение, охладение. Там, и, то есть у него возникают такие различные состояния, которые можно по-разному описать, но идея одна и та же. Он перестает чувствовать счастье. Он перестает испытывать счастье. Но самое интересное, удивительное, что в это время, когда такое происходит с человеком, очень четко видно, кто является настоящим другом, кто не настоящим, кто является настоящим родственником, кто не настоящим. Потому что люди, которые жили чисто на твоей вот этой порции счастья рядом с тобой, как бы ее кушали, они вдруг раз и становятся чужими. Они отворачиваются, им ты становишься неинтересен. То есть они становятся людьми, которые живут где-то подальше от тебя в этот момент. Как только от тебя начинает счастье исходить опять, они опять появляются поближе, начинают сюсю-мусю, хихикать там и все прочее. Как будто ничего не происходило до этого, как будто они не бросали, как будто они не уходили, не предавали, не злились и так далее. То есть вот такие вот удивительные метаморфозы с людьми возникают лишь по той причине, что этим людям нужен не ты, ну, то есть не личность, которая находится в теле, а им нужны те функции телесные, которые приносят им какое-то, допустим, ну, какое-то благо материальное, грубо материальное или тонко материальное. Таким образом, эгоизм – это довольно серьезная вещь, которую надо сначала изучать в себе, потому что часто люди доживают до довольно взрослого возраста и не понимают в себе этого чувства эгоизма. То есть они не понимают вообще, что это такое. А на самом деле это сила, которая пронизывает, во-первых, все тело. И если говорить о теле, то боль, телесная боль возникает только в результате эгоизма. То есть эгоизм вообще это сила, которая всегда вызывает только боль. То есть любые ощущения, есть вообще 5 видов боли. Есть телесная боль, праническая боль, чувственная боль, умственная боль и боль в разуме. И все эти 5 видов боли, они все связаны с эгоизмом. И самое удивительное заключается в том, что в зависимости от пола даже эгоизм, он распределяется в разных областях нашей психики по-разному. Например, телесная боль, как вы думаете, кому больше присуща, на мужчине или женщине?
Наверное, женщине.
Да, женщина испытывает намного больше, в несколько раз больше телесную боль, чем мужчина. Поэтому, допустим, чисто физиологически, если, допустим, одинаковые условия жизни, там, допустим, люди начали жить в оленьих шкурах, то женщине надо выделить шкурку помягче носить, потому что она будет испытывать больше страданий от одной и той же одежды, от одних и тех же условий, чем мужчина. И это является чисто физиологическим фактом, связанным с распределением ложного эго в психике. Дальше, праническая боль, как вы думаете, у кого больше в пране, в психической энергии, больше эгоизма, мужчины или женщины?
Мужчин, наверное.
Да, у мужчин, потому что мужчины, они любят заниматься делами только для себя. Ну, допустим, ему жена говорит, допустим, помой пол. Ему очень тяжело помыть пол. Но если, допустим, ему надо в футбол поиграть, то он бежит и играет. И ему не тяжело, хотя энергии тратит на футболе, он может быть в 20 раз больше, чем на то, чтобы помыть пол. С другой стороны, женщина очень склонна трудиться для других, поэтому, допустим, часто женщины бывают сиделками, нянечками. Там, если мужчину сиделкой посадить, он и зайдет весь. Его будут заставлять, сходи туда, принеси то. Он зайдет просто, он не будет это делать. Но женщина с удовольствием, она готова всегда помочь, послужить кому-то своими поступками, действиями. У нас теперь дальше после праны идут чувства. У кого в чувствах больше эгоизма?
У женщин.
Ну, конечно, потому что чувства в 6 раз сильнее, эгоизм больше у женщин.
А не в 9?
Чувства?
Я слышала в 9 или
шесть,
вообще?
Шесть чувства. А, больше эгоизма у женщин. И это связано с тем, что женщина вообще, то есть она соткана из чувственной деятельности. То есть и поэтому, допустим, многие вещи мужчина должен принять как факт, что это не к нему относится. Допустим, чувства соприкасаются с внешним миром. А в квартире, допустим, внешний мир – это что? Это обои, это одежда, это как мебель выглядит, как сама квартира выглядит. И поэтому для женщины в 6 раз более важно, чем мужчине, как, какого цвета обои, какого цвета мебель там и так далее. Поэтому, соответственно, и женщине надо давать приоритет в этом во всем. Давать возможность женщине выбирать эти все вещи. Это чувство такта. Вот, чтобы ее чувства были спокойными. Дальше, если брать ум, то у кого в уме больше эгоизма, у мужчины или женщины?
Ну, мужчин. По логике вещей. Мужчина, женщина, мужчина, женщина.
Мужчина, женщина, мужчина, женщина.
Мужчины, наверное.
Вот в уме эгоизм примерно одинаковый, мужчина и женщина.
Даже так.
Но у женщины ум сильнее. А вот в разуме эгоизма намного больше у мужчины.
В разуме?
Да.
Угу.
Но если ум связывать с чувствами, то у женщины больше эгоизма в уме. Потому что чувства, они связаны с умом. Но в разуме очень много эгоизма у мужчины. И поэтому женщина должна... Есть такие правила. Есть все правила, они исходят из психической конституции. Так, например, женщина, если она, допустим, совершает какой-то поступок, она должна спросить у мужа на это разрешение, чтобы не раздражать, не возбуждать его психику на этот счет. Наоборот, если она спрашивает разрешение, она, делая это, вызывает у него положительные чувства. Например, она говорит: «Можно я пойду на лекцию?» Он говорит: «Конечно, сходи». И если она идет, он вызывает положительный чувств. С другой стороны, она, допустим, идет на лекцию и не говорит ему, то в этом случае эту лекцию читает враг, тема враждебная на лекции обсуждается, и сам поступок тоже враждебный. В результате, чтобы она ему не объясняла, придя с лекции, все это будет плохо, неправильно, ерунда, и чушь какая-то и так далее. То есть мужчина это будет говорить не потому, что он там так хочет сказать, не потому, что он тупой, потому что так работает его психика.
Ну вот у нас сразу вопрос. Слушатель пишет: в чем проявляется ложный эгоизм в разуме у мужчин?
Он проявляется в точке зрения. То есть мужскую точку зрения свернуть невозможно. Нет смысла доказывать мужу, что он не прав, там, и все прочее. Можно только его настроить по отношению к себе. То есть можно только сделать так, чтобы он женщину, допустим, ценил, уважал. И тогда он, в принципе, принят ее точку зрения только потому, что она к нему правильно настроена. Только так надо с мужчинами общаться в этой связи, в отношении разума. Но я все это говорю не совсем на другую тему. Я понимаю, что сейчас будет очень много вопросов об эгоизме, потому что на самом деле всегда хочется знать о том, что ближе к телу. То есть,
что беспокоит лично меня.
Эгоизм – это самая больная тема вообще в нашей жизни, самая больная тема. Но я хочу сказать о другом. Я хочу сегодняшнюю лекцию посвятить не эгоизму, а борьбе с ним. Это разные темы.
Что такое эгоизм и как с ним бороться?
Дело в том, что надо понять одну вещь, что это эгоизм – это лютый враг живого существа, наш лютый враг. И только даже Бхагавад-гите об этом говорится, что ненасытный враг, эгоизм, то есть Верховная Личность Бога говорит своему слуге, что эгоизм – это враг номер один живого существа, и цель нашей жизни – победить его. Если мы способны бескорыстно начать действовать, жить бескорыстно, не с позиции эгоизма, даже многие понять даже не могут, что это такое, вот в чем проблема-то заключается, вот, то в этом случае человек побеждает свою судьбу. То есть судьба, она соткана вообще из событий, поступков, которые исходят из глубины нашего ума. Допустим, у человека возникло какое-то желание. Ну, допустим, я захотел там что-то сделать, да, куда-то пойти там и так далее. Или есть у нас, допустим, события и поступки, которые мы обязаны делать. Вот, допустим, Наташа обязана приходить, организовывать здесь эфиры, то есть это ее работа. Так, обязана. Это что, как вы думаете, с чем это связано?
С ответственностью.
Это связано с вашей судьбой.
С моей судьбой?
Да. Дело в том, что по судьбе человеку уже определено, где он будет. Угу. Это уже по судьбе определено. Это связано с силой, которая исходит у нас из сердца, изнутри. И есть два проявления судьбы. Первое проявление – желание, наше желание, проявление судьбы. Второе проявление судьбы – это событие, которое происходит. Ваша работа здесь является событием. Вот. И поэтому все эти вещи связаны с нашим прошлой кармой, то есть то, что исходит из прошлого. И они не указывают на нашу свободу выбора на самом деле. У вас нет свободы выбора в том, сейчас сильно она не проявлена, в том, чтобы работать или не работать. Вы просто приходите и работаете, ну, не задумываясь об этом. Но когда, допустим, судьба поджимает, тогда она может опять поставить в рамки в какие-то, и у вас проявится свобода выбора, будете выбирать, работать или нет. Точно так же человек, допустим, захотел покушать, да? И он идет и кушает. Свобода выбора как-то проявляется здесь, нет?
Но он может выбрать, что покушать?
Нет. То есть мы говорим просто о том, что он захотел покушать. Свобода выбора никак не проявляется.
Никак.
И поэтому судьба здесь не меняется однозначно. Судьба меняется только в том случае, если человек проявляет деятельность, которая свободна от желаний. Ну, например, ему хочется покушать, а он говорит, я не буду кушать, я буду поститься, допустим, да? Или, допустим, ему внутренний голос говорит, сегодня на работу не ходи, а он думает, нет, я пойду, и он идет. То есть в этом случае человек выбирает, ну, то есть, действуя бескорыстно, независимо от своего желания, человек таким образом преодолевает свою собственную судьбу. Поэтому в этом и заключается идея свободы выбора. Свобода выбора не означает, что я, вот как некоторые думают, я выбираю, допустим, уйти от жены, или я выбираю уйти от мужа, или я выбираю, допустим, употреблять наркотики. Это не является свободой выбора. Эти все вещи, поступки основаны на желаниях. Никогда не бывает так, что человек с позиции разума уходит от жены, допустим, или с позиции разума потребляет наркотики, или с позиции разума, допустим, перестает ходить на работу, которая приносит ему средства на жизнь, или с позиции разума он переедается на ночь, допустим, что несет ему смерть, ну, то есть склонность к тяжелым болезням. Это все не с позиции разума происходит, это все происходит с позиции деятельности чувств и ума. И поэтому, когда человек потакает своим чувствам, такого человека называют эгоистичным. Часто люди не понимают, а что значит эгоистичный человек? Я вот, например, не эгоистичный, они говорят. Но это очень просто проверить. Если человек способен делать то, что ему не хочется делать, допустим, но это делать надо, это его долг. Или он, допустим, должен, или он, допустим, делает что-то, а то, что принесет счастье не ему, а другому кому-то. Ну, например, он идет по улице и, допустим, он купил себе пирожок очень вкусный. Он голодный, он хочет есть пирожок. Он купил себе пирожок. И как только он купил, перед ним возникает такая старушечка голодная. И говорит, ты дай мне пирожок покушать, я так пирожок хочу покушать. Допустим, да?
Угу.
И что ему делать в это время?
Два варианта.
Два варианта. Так вот, вариантов не два всего, один.
Один.
На самом деле, да. Потому что если,
он
не дает пирожок, то это означает, что он никакой свободы выбора в этом не проявляет. Потому что если он не дает пирожок, это означает, что он идет на поводу у своих чувств. То есть у той энергии, которая связана с его судьбой. Вот. Свобода выбора проявляется только в том случае, если он дает пирожок. И вот там уже она будет работать, как он его дает, с каким бескорыстием, насколько с любовью и так далее. У меня была такая ситуация, я опаздывал на работу, бежал, и меня за руку взяла женщина, она была слепая. Она вышла из дома, и это Москва, центр Москвы, очень большое движение. И она мне говорит, сынок, я хочу хлеба, я кушать хочу, пожалуйста, там через дорогу магазин, купи мне хлеба. Я побежал через машины там, за хлебом, бабушке хлеба купить. Вот, я купил ей разрезанный хлеб. Ну, разрезанный уже, порезанный. Чтобы слепая, думаю, зачем ей там этот целый бунт, как она будет его есть. И она была в шоке, то есть она не поняла, что это хлеб. Он говорит: сынок, я, говорит, тебе хлеба же просила купить. А ты что мне купил? Я говорю: так это хлеб, он просто нарезанный. И она думала, смотрела, щупала его, потом поняла, что это хлеб. Успокоилась, пошла. Вот. А я уже бежал на работу в это время дальше. То есть идея в чем заключается? В том, что когда сама идея вот возникла, бабушку надо, бабушке хлеба купить. Как это вообще возможно? То есть ты опаздываешь на работу, у тебя сразу первое чувство неудовлетворенности такое, что такое, зачем это все, бабушка какая-то сейчас, мне на работу же я опаздываю, если в другое время я с удовольствием купил. А второе чувство, я посмотрел на ее глаза, то есть на ее на внешний вид, показывал, что она действительно голодна, там, что ну и люди проходят мимо, она никому не нужна особо. Она так руками дергает, ну как бы водит по воздуху, кого-то пытается поймать, чтобы купили ей, как она сама же не пойдет через дорогу, шибет машина. То есть, таким образом, идея в чем заключается? Когда ты проявляешь какие-то чувства, которые вообще с эгоизмом не связаны, то есть это чувство бескорыстия, чувство сострадания, чувство доброты, чувство заботливости, когда ты такие чувства начинаешь проявлять, то эти чувства, они как раз и заставляют тебя поступать, совершать такой какой-то бескорыстный поступок. Именно такие действия надо совершать по отношению к своим близким людям. Именно такие действия надо совершать, допустим, жена, допустим, очень скандально себя ведет, надо что в это время сделать? Ну, допустим, жена, вот, Наташа, как ты считаешь, жена скандально себя ведет, что муж должен сделать?
Не знаю, не была в такой ситуации.
Ну хорошо, муж скандально себя ведет, что нужно сделать?
Ну, успокоиться, и в принципе он тоже должен, глядя на нее, тоже успокоиться и тогда поговорить.
Нет, видишь, это вот ты говоришь с позиции ложного эго.
Да, вот, видите, я же говорю, у меня его предостаточно.
Да у него его у всех предостаточно. Вот, надо подойти к мужу и попытаться попросить у него прощения, хотя, допустим, ты, может быть, не виновата. Вот, попросить его прощения, смотря на то, что он будет дальше кричать, взять его за руки, там, обнять его, сказать: прости меня, там, туда-сюда, очень смиренно. И такая деятельность, она приносит истинное счастье, потому что, когда, допустим, человек поступает очень смело таким образом, он вызывает у близкого человека глубочайшее удовлетворение. И только так можно реально в сердце человека посеять семя веры. Таким образом, счастливые отношения возможны, по-настоящему счастливые отношения возможны только в том случае, когда такие поступки человек начинает в жизни совершать. Он действует совершенно вопреки здравому смыслу обычных людей. То есть он берет, допустим, и начинает газон вскапывать у себя весной, допустим, перед домом. Ну, не у себя, допустим, а где-то еще там. Просто начинает деревья сажать. И когда люди подходят: что ты тут сделаешь? Я хочу, чтобы всем было хорошо. Все ходили, радовались. И он кормит нищих, стоит, кормит птиц, допустим, и так далее. Есть много таких поступков, которые приносят счастье. Но счастье не имеет корыстную природу в этом случае. Оно имеет другую природу, бескорыстную. И это счастье, оно имеет вечную природу на самом деле. Потому что те виды счастья, которые связаны с эгоизмом, они кончаются. И это вызывает сильные страдания. Например, когда человек чувствует, что он стареет, и женщина на него перестает обращать внимание, а он именно этим жил, это их взгляды как бы ему приносили счастье. И в этом случае он начинает испытывать жуткие страдания только от того, что он был привязан к такому чувству. Но с другой стороны, если человек живет духовным, то есть он не интересуется тем, как на него смотрят и оценивают его тело, то в этом случае человек никогда не будет испытывать вот этих таких приходящих и уходящих страданий. Он будет всегда испытывать одно только счастье. Поэтому есть смысл подумать о том, чтобы преодолеть вот эту вот болезнь. Это болезнь, кстати, которая называется эгоизмом. Надо подумать о том, как ее преодолеть. На самом деле это очень важно. И первое правило в победе над эгоизмом заключается в том, что человек должен делать прямо противоположную вещь по отношению к тому, что ему хочется делать. Например, часто именно так надо делать. Например, утром хочется спать, а надо встать с постели. Допустим, под душем хочется мыться теплой водой, а надо мыться прохладной. Дальше. Хочется поесть побольше, а надо поесть поменьше. Хочется сказать мужу колкое слово, а надо ему простить. Хочется, допустим, ребенка на него разозлиться и щелкнуть по заднице, а надо ему очень мягко и спокойно объяснить. То есть хочется и как надо, они всегда находятся в прямо противоположной такой связи. И именно когда человек поступает как надо, он воспитывает в себе истинный эгоизм, и он становится обладателем нетленного счастья. То есть те вещи, которые приходят через такое поведение, они никогда не разрушаются. Например, если мать и отец воспитывают своего ребенка с позиции истинного эгоизма, то есть они действуют таким образом, то есть они как себя ведут? Достаточно строго с ним, потому что когда ведешь себя строго с ребенком, это же не очень счастливая ситуация для родителей. Потому что он как бы часто обижается и не сильно склонен отдавать им свою любовь, допустим. Так бывает. Но он вырастает хорошим, порядочным человеком и искренние чувства к ним потом проявляет. Потому что он понимает, что они что-то нетленное, что-то вечное в отношениях с ним строили. То есть они часто родители бывают очень балуют детей, но это проявление чистого эгоизма. Но с другой стороны, допустим, жестокость, вот это баловать детей и проявлять жестокость, это всего лишь две стороны одной медали. С другой стороны, две стороны другой медали, это по-настоящему любить детей бескорыстно и относиться к ним строго и порядочно. Строго, порядочно, учтиво, с уважением. Это две стороны другой медали, которая ведет к нетленному счастью в отношениях с близкими людьми, с детьми. Поэтому следует понять вот эти вот все вещи, что первый способ просовы, самый примитивный, простой способ работать со своим эгоизмом, это делать противоположные вещи. Но не всегда мы можем делать противоположные вещи. Например, мы не можем себя лишать жизненной энергии. Поэтому человек должен кушать только то, что ему нравится, что ему подходит. Но иногда человеку нравится есть то, что не приносит счастья, что не возвышает сознание, а его наоборот тащит к низу. И, например, это мясная пища. Человек должен победить свое желание, эгоистическое желание есть мясную пищу и должен сказать себе «нет». В этом заключается идея, потому что это приведет к ослаблению действия эгоизма в нашей психике. Дело в том, что мясная пища, она наполнена эгоизмом животного. И когда человек кушает ее, он приобретает эту энергию. Потому что по эволюции мы очень близки. И мы начинаем поступки совершать похожие на животных и так далее. То есть мы животное сознание перенимаем от них, и когда поедаем мясную пищу. С другой стороны, растения очень далеки от нас по эволюции. И вообще у них жизнь достаточно холодная, они как во сне живут. То есть это описано в Ведах. И поэтому особенно это на наш характер не влияет плохо. То есть мы наоборот, характер становится тверже, потому что растению же жить тяжелее, чем животным. Представьте, там аскезы растения совершает, чтобы как чем меньше развита психика у живого существа, тем тяжелее ему жить. Поэтому, употребляя растительную пищу, мы приобретаем в свою психику аскетизм, а когда мы едим мясную пищу, мы приобретаем в свою психику наоборот склонность потакать своим чувствам, желаниям и поступкам. Это первое свойство, то есть делать то, что тебе в какой-то степени неприятно, но то, что приносит счастье. Эти поступки описаны в Ведах, им надо строго следовать. Некоторые люди выдумывают сами, как себя воспитывать. Например, они наспор там съедают пельмени, кто больше, там, или прыгают на резинке с моста наспор. Тоже вроде бы приносит страдания телесные, но в Ведах не описано, что такие поступки они приносят счастье. Наоборот, в Ведах считается, что такие поступки приносят страдания. Поэтому Веды рекомендуют строго придерживаться тем правилам совершения аскез, то есть преодоления эгоизма, которые существуют в Писаниях. И именно такие поступки, они приводят счастье. Например, женщинам рекомендуется бороться с эгоизмом, не с телесным эгоизмом начинать, допустим, а с праническим. Ну, допустим, женщине не рекомендуется слишком уж рано вставать с постели. Потому что от этого разрушаются и гормональные функции. И может бесплодие возникнуть. Ну, допустим, женщине хорошо встать в 5-6 утра, допустим, не в 4, не в 3. Или, допустим, с другой стороны, рекомендуется женщинам бороться с праническим эгоизмом. Допустим, она должна стараться по дому как можно больше делать всяких дел. Готовить, стираться, убираться там и так далее. Это дает женщине жизненную энергию, дает ей возможность как бы побеждать себя, свою плохую судьбу. С другой стороны, мужчинам рекомендуется бороться с телесным эгоизмом. Они должны обязательно вставать пораньше, обязательно лежать на твердом, спать на твердом. Женщинам рекомендуют спать на мягком. Мужчинам нужно спать на твердом. Дальше мужчины должны носить простую одежду. Не надо как бы вот это в этом плане сильно шиковать без необходимости. И так далее. То есть, но с другой стороны, мужчинам не рекомендуется совершать пранические такие аскезы без нужды на первых этапах борьбы с самим собой. Например, им рекомендуется делать ту гимнастику, которая им нравится, а не ту, которая приносит слишком большие беспокойства. Но когда человек развивается как личность, он наоборот должен уже делать те вещи, которые раньше он не мог делать. Например, женщина развитая уже раньше встает, а мужчина развитый уже начинает делать те упражнения, которые ему не нравятся, побеждая себя. Следующий вид борьбы с эгоизмом – это пожертвование. Для того, чтобы победить свой эгоизм, человек должен понять, что кроме «я» в эгоизме также существует и «моё». Это понятие «моё», оно очень крайне важно, потому что когда мать что-то делает для своего сына, это не является пожертвованием. Вы знаете, Наташа, кстати, об этом? Мать, когда делает что-то для своего сына, это не является пожертвованием. Она делает это для себя. Или для своей дочери мать что-то делает. Она искренне думает, я вот делаю для тебя, ты должна мне быть благодарна. Это факт, но это не является пожертвованием. Потому что это действие принадлежит идее моё, которая также является эгоистичной. Поэтому пожертвование, настоящее пожертвование, когда мать кормит, допустим, ребенка чужих родителей. Или она делает что-то не для чего-то, не для своих, а для кого-то другого, который никак с ней в жизни не связан. Таким образом, надо вот эту идею понять, что такое пожертвование. Потому что когда мы настоящие пожертвования совершаем, то степень влияния кармы или судьбы на нас очень сильно остывает. На самом деле следует понять, что у каждого человека грехи, они идут пачками, такими группами. Это пачкование грехов такое называется карма-васана или узелки грехов. Так вот, и человек не эгоистичный по природе, у него узелки эти очень маленькие, то есть они идут мелкими дозами, карма идет мелкими дозами, и он испытывает трудности в жизни, но они не имеют такую массивную природу, понимаете, такую сгруппированную массивную природу, закономерностей не так много, которые разрушают его жизнь. Это бывает только у тех, кто совершает в жизни много пожертвований. Потому что когда человек не совершает пожертвования, то его грехи, они выходят из сердца уже по-другому. Они выходят из сердца группами большими такими, узлами такими, крепкими. И жизнь его поэтому очень наполнена трудностями, неприятностями. И представляете, допустим, как протекает жизнь у человека, который имеет огромную собственность. То есть огромные заводы, там, огромные фабрики, огромные там еще что-то, у него очень много всего. И, допустим, ему, допустим, простого человека обворовывают, там, ему кошелек там стащили, а у человека, у которого фабрика целая, у него отняли фабрику. Понимаете разницу в проявлении кармы? Одно дело кошелек стаскивают, а другое дело стаскивают всю фабрику. И отнимают, и ее нет. Фабрики у тебя, она тебе не принадлежит. В результате человек испытывает очень сильные страдания. У него вот этот узел кармы, он очень большой выходит из сердца. И человек испытывает жуткие такие трудности в жизни. Это все происходит из-за того, что человек не боролся со своим эгоизмом, не совершал пожертвования. То есть, чем больше у человека собственности, то есть тех предметов, которые ему принадлежат, говорится, мое, идея мое, фабрика это тоже мое. Представляете, один человек, допустим, у него мое, это, допустим, две рубашки, двое брюк, там коморка какая-то небольшая, Там есть кровать, стул, стол. Все, все его мое, больше ничего моего нет. Вот. И у него есть небольшой участок, огородик, на котором он копается целый день, как-то пытается этим прожить, свою жизнь как-то этим прокормить. Вот другой вариант, человек, у которого есть фабрики, заводы там и все прочее, это тоже мое, это тоже собственность. Так вопрос заключается в том, какая собственность больше тяготит, какая вызывает больше выхода вот этих грехов, жадности, страданий там и все прочее, вот какая собственность. Допустим, у меня чуть-чуть есть, и, ну там, допустим, чуть отняли. Ничего не было уже все равно.
Ничего не имел, ничего не потерял.
Ну да. Вот. А если человек, допустим, имел большой завод, и у него отняли, представляете, какая это трагедия на всю жизнь. Это огромная трагедия на самом деле. Поэтому следует вот эту вещь понять, что когда человек имеет большой завод, он должен большие пожертвования делать. А когда человек имеет маленькую собственность, ему достаточно делать маленькие пожертвования. И оба будут счастливы. Так вопрос заключается в том, кому легче быть счастливым. Тому, у кого большой завод, или тому, у кого маленькая собственность. Веды говорят, что легче быть счастливым бедному человеку. Легче быть счастливым бедному человеку. Но понять это очень сложно нам. Нам кажется, что это не так. Ну, допустим, человек решил жить небогатую жизнь. Вот он уже решение принял. Будет он оставаться в Москве, нет? Нет, куда он поедет?
В деревню.
Да, на природу, где птички поют. А, допустим, веды описывают райское место. Какое описание райских мест? Там птички поют, деревья растут, фрукты растут там большие.
Реки вот. Молочные, речки, берега кисельные.
Да, так, берега кисельные, все. То есть деревню описывают фактически. Ну, по крайней мере, летом, по крайней мере, полгода. Это уже рай.
По крайней мере, хотя бы на юге.
Хотя бы на юге, да. Ну, допустим, да, на юг. Какая разница, если ты бедный человек, тебе какая разница-то, куда ехать?
Ну да, здесь там где тепло и фрукты.
Да, и ты едешь в самое лучшее место, живешь в самом лучшем месте, потому что, если взять, допустим, самые лучшие места, неспокойно, тихо, там особо бизнеса нет, поэтому там богатых людей особо не будет. А богатые люди где живут?
О, в задымленных городах.
Да, там, где можно много денег заработать. Таким образом, когда человек отказывается, допустим, от излишних приобретений, он уже сразу может уже спокойно жить там, заниматься каким-то своим любимым делом, там, молиться Богу каждый день, сидеть. Для нас такое это отдых. Мы считаем, что это вообще рай, пожить хотя бы 5 дней таким образом. А люди всю жизнь могут так жить, спокойно, ни о чем не беспокоясь, то есть спокойную такую жизнь вести, размеренную. Таким образом, можно увидеть, насколько большая разница между человеком, который свободен от стремления к богатству, и человеком, который очень сильно стремится к нему. То есть человек, стремящийся к богатству, он рушит всю свою жизнь, он постоянно напряжен, куда-то бежит, ему некогда даже с родственниками поговорить, он постоянно чего-то ему не хватает в жизни, постоянно чем-то недоволен, он напускает возможность воспитать своих детей нормально, то есть он не может вообще выполнять даже свои обязанности нормально. С другой стороны, человек, который не сильно стремится к богатству, он уделяет всем внимание, он уделяет... очень важное значение молитвы в своей жизни, отношениям с людьми там, и так далее. Смотрите, удивительная вещь. Человек, который стремится к богатству, он фактически ничего не получает в жизни. Потому что ведь счастье-то в отношениях, да? То есть счастье находится между людьми, оно не находится между человеком и купюрой, оно находится между людьми. Когда человек стремится к деньгам, он целый день бегает, носится, что-то зарабатывает, у него отношения глубокие развиваются с близкими людьми? Нет. С другой стороны, если человек не стремится к деньгам, к чему еще ему стремиться? Он стремится к отношениям, то есть он работает над отношениями. Но если человек совсем не... Есть ленивые же люди, которые вообще ни к чему не стремятся, это погибель. Но мы говорим о неленивом человеке, о человеке, который правильные принципы в жизни выбрал. Он спокойно трудится на благо всех, спокойно желает всем счастья, развивает отношения там, и так далее. И такой даже человек может иметь большое положение в обществе. И у него все получается. Когда человек не эгоистично настроен, истина сама открывается перед ним. Например, был такой ведический святой Бхактинот Хакур. И у него было 9 детей. Жена, 9 детей у него было. И знаете, кем он работал?
Судьей.
Да, он работал судьей. Причем не просто судьей, а областным судьей, как вот по нашим, допустим, меркам. Областным судьей и он работал. И он проводил на работе всего 3 часа в день. И он за 3 часа в день разбирал по нескольку десятков дел. Точно такую же работу остальные судьи проделывали за 8-9 часов. И ни один раз он не ошибался. То есть он ни разу не ошибся в том, чтобы поставить вердикт свой. То есть он абсолютно точно знал, что там произошло. И он ставил свое заключение, кого наказать, кого помиловать. И знаете, что он делал остальное время, какие у него было расписание?
Уделял себя семье и Богу.
Да, то есть он спал всего 3-4 часа в сутки. Он 6 часов в день молился Богу, и несколько часов в день уделял семье чисто. Представляете, какая личность? Это считается святой, он святой человек. Он написал много книг, кстати, духовных тоже. Это тоже такой человек, этим прославлен. И он создал духовную традицию целую, то есть она до сих пор существует. Ну, ее возродил, точнее. Таким образом, идея в чем заключается? Что по-настоящему бескорыстный человек, он полностью счастлив. У него, он может даже занимать очень высокое положение в обществе, нет проблем. И у него даже время на это не будет сильно много уходить. И он на самом деле будет всем нужен, потому что и даже когда он отрекся от мира, его пытались задержать на работе. Его не отпускал никто, не хотели, чтобы он уходил. Вот, то есть человек, который всего 3 часа в день работал, его все оставляли на работе. Вот. Таким образом, надо понять идею, что вот эта бескорыстная деятельность, это желание совершать аскезы, желание молиться Богу, желание действовать на благо окружающих людей, эта деятельность, она не имеет нетленную природу. То есть, когда мы избавляемся от своего эгоизма, мы таким образом приобретаем огромную силу. Когда человек полностью освобождается от эгоизма, он становится полностью святым и полностью счастливым. Потому что единственное, что мешает нам быть счастливым в этой жизни, это эгоизм. Эгоизм – это сила, которая рождает связь с 6 врагами человека основными. Первый враг называется вожделение. Это самое низменное проявление эгоизма. Вожделение связано с самым низшим психическим центром, который находится в области копчика. Вожделение рождает гнев. То есть гнев это находится там же, в области копчика, в этот же психический центр. Дальше следующий враг человека – это жадность, которая связана со следующим психическим центром, который находится в области пупка, то есть Сватхистхана чакры. Там находится оплот жадности. Вожделение, гнев, жадность считаются 3 вратами в ад. То есть человек, который попадает под влияние похоти, гнева или жадности, он несомненно, то есть под влияние означает, что мысли постоянно думаем, мысль человек думает об этом, постоянно думает о деньгах всю жизнь, как можно заработать, дальше он куда пойдет, в ад, согласно веду. Если человек постоянно на противоположном поле думает, как сексом заниматься, только от этого не может отвлечься, он пойдет в ад. Дальше, если человек постоянно думает, он постоянно гневается, не любит кого-то, постоянно злится, обсуждает кого-то, он думает, этот плохой человек, он мне всю жизнь испортил и так далее. Такой человек попадет на низшие планеты тоже. Таким образом, поэтому эти силы называют врагами. То есть враги человека означают тех, что портят судьбу, разрушают судьбу. Враги не те, которые, допустим, там палки в колеса нам ставят. Враги это те, кто портит судьбу, разрушает ее. И дальше следующий враг человека это иллюзорное понимание вещей, которое связано тоже с эгоизмом. Человек находится в иллюзии. Почему он находится в иллюзии? Потому что он не понимает смысла жизни. Допустим, человек может считать смыслом жизни своего близкого человека, постоянно думать, как же так, почему он меня не любит, и постоянно слезы и сопли там и все прочее. И это все связано с тем, что он находится в эгоистическом понимании концепции жизни. Он хочет наслаждаться этим близким человеком, и близкий человек не хочет, чтобы им наслаждались. В этом заключается идея. И вся жизнь рушится такого человека, который находится в иллюзии. Но как только человек начинает служить Богу, он служит живому существу, у которого нет эгоизма. Сразу он не эгоистической энергией наполняется. В результате наступает счастье в жизни такого человека. Он испытывает огромную радость. Даже не обязательно, допустим, человек настраивает чисто на Бога. Он может на божественные энергии какие-то настроиться. Допустим, есть 26 качеств той личности. правдивость, простота, доброта, там, сострадание и так далее. 26 качеств. Человек настраивается на одно из качеств, он наполняется божественной энергией и опять испытывает счастье. Дальше, есть другие варианты, как это сделать. Человек, допустим, настраивается не на Бога, не на, допустим, черты характера. Он настраивается на то, чтобы выполнять свои обязанности просто перед окружающими людьми. Опять он испытывает счастье, потому что эта энергия имеет тоже божественную природу выполнения своих обязанностей. И так далее. То есть из иллюзии человек может выйти только в том случае, если он побеждает эгоизм. Другого пути нет. Следующий враг называется зависть. Пятый враг человека, ужасный враг человека – зависть. Зависть означает, что у кого-то больше счастья. Это не то, что там как-то по-другому проявляется. Просто если человек успешен и нам это не нравится, значит у нас есть к нему зависть. Вот и все. Часто человек не думает, что он завидует, но просто он видит успешного человека, который, допустим, что-то умнее сказал, чем он, что-то сделал лучше. И, то есть он, человек начинает завидовать. Женщины часто завидуют тем женщинам, которых хорошие мужья или, допустим, хорошие дети. Мужчины часто завидуют тем, у кого лучше по работе идет и так далее. Это зависть. Зависть – ужасное чувство, разрушающее жизнь человека. Каждый враг, он рушит жизнь по-своему. Есть еще шестой враг – безумие. Зависть можно преодолеть только не эгоистической жизнью. Надо пожелать счастья человеку, пересилить себя. И тогда человек сможет быть счастливым. Дальше, безумие – это тоже враг. Что такое безумие? Безумие – это когда человек совершает какой-то поступок, который выводит его на наклонную плоскость. Ну, допустим, он напился, употребил наркотики, изнасиловал, убил, ограбил там, и все прочее. Эти поступки являются ужасными. То есть они собирают грехи в кучу и выкатывают всю эту кучу из сердца. В результате человек уже не может преодолеть, у него наступают такие события в жизни непреодолимые. Ну, допустим, человек изменил, женщина изменила мужу. Допустим, что дальше происходит? Муж узнал, там он перестал любить, там он пошел из семьи, там и все-все покатился, снежный ком, да, запил. Вот. То есть снежный ком покатился, в результате жизнь потеряла всякий смысл. То есть один поступок тяжелый, и все, и привет. И жизнь как под откос пошла вся. Такое тоже бывает. Вот. У каждого врага есть таким образом свои проявления. Если человек постоянно в вожделении находится, то он пребывает в умственном беспокойстве. У него сильное беспокойство, внутренняя раздражительность. Если человек пребывает в гневе, то он теряет память о хороших качествах другого человека. То есть он попадает в такое состояние, в котором ему очень трудно понять, что происходит. Он не может правильно оценить ситуацию в гневе человека, когда находится. Если человек пребывает в состоянии жадности, то у него возникает психическое такое состояние, похожее на жажду. То есть жажда, что значит жажда? Это значит, ему не хватает чего-то в жизни всегда, ему куда-то тянет все время. Он не может остановиться, его куда-то несет. Когда человек пребывает в иллюзии, то в этом случае он испытывает состояние глубокой такой внутренней тревоги, то есть у него чувство тревожное возникает, что что-то не то, то есть он страхом окутывается страхом, состояние страха, то есть у него страхи начинают одолевать. Если человек пребывает в зависти, то у него он лишается определенных, ну он лишается фактически счастливых моментов жизни. Человек лишается счастья, то есть счастливым ему быть запрещено. Когда человек завидует, он вообще никогда не испытывает счастья. Он постоянно думает о счастье другого и в результате лишается своего. Вот и когда человек находится в состоянии безумия, то он таким образом обрекает себя на преждевременную гибель. То есть в этом случае ну, возможность преждевременной смерти встает перед ним, в его судьбе, в его жизни. Таким образом, шесть проявлений вражеских энергий, которые приводят человека к плохой судьбе, все связаны с эгоизмом. Поэтому человек должен изо всех сил всю свою жизнь стараться бороться, каждую секунду своей жизни бороться с проявлением эгоизма в своем сердце, которые выражаются в виде желаний, которые хочется исполнить, выражаются в виде поступков, которые надо назло всем совершить, которые выражаются в виде каких-то наших бзиков, каких-то наших особенностей характера, как мы это называем. Все это является эгоизмом. И эти все силы надо в себе уничтожать как настолько, насколько можешь. То есть есть три способа уничтожать эгоизм. Первый способ – аскетизм. Второй способ – пожертвование. И третий способ – молитва. Ну вот, в принципе, наше время подошло к концу.
Я думаю, что итог подводить бессмысленно, потому что все это было большим итогом, сказанное вами за этот последний час. А давайте же, Олег Геннадьевич, подойдем серьезно к тому, что проведем консультации для наших радиослушателей.
Угу, хорошо.
Уважаемые радиослушатели, оставайтесь с нами. Далее у нас консультации по здоровью и взаимоотношениям. С любовью к вам. Аюрведа радио.